Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, пятница, февраль, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Сегодня, кстати, тяжелое должно быть движение, потому что прямо гололедица. Не видно абсолютно этого. То есть асфальт и асфальт вроде бы чистый, но нет, когда пытаешься набрать скорость как-то более-менее активно или тормозить, сразу понимаешь, что все... Ну, как зеркало. Имейте, пожалуйста, это в виду. Сегодня будет тяжело на дороге. Аккуратно, очень аккуратно, когда будете ехать. Черный лед, пишет Деко. Типа того, да. Вот имейте в виду, что очень-очень-очень-очень сегодня аккуратно. Даже если вам кажется, что асфальт чистый, может быть, что он не чистый на самом деле, да? Доброе утро, пишет Алексей из Истры. Андрей пишет привет. Игорь В. пишет всем доброе утро. Опять турки стреляют по нашим самолетам, пишет Георгий и так далее. Да, главная тема сегодня это, конечно, Турция, потому что тут уже что-то начинается такое, что даже сложно и предсказать последствия. В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в сирийском Идлибе со стороны режима, как они говорят. Но имеется в виду, конечно же, режим Башара Асада. Потом появились уже данные, что 33 военных. Так, в ответ на это турецкие силы начали носить удары по сирийским позициям. Естественно, что они говорят? При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима, и мы продолжим наносить удары и дальше. В социальных сетях сообщают, что в Стамбуле несколько десятков человек собрались и в генконсульство России. Также есть сообщение, что в Турции ограничен доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Twitter. Все это проверяется на данный момент. Ну, это новость еще вчерашнего вечера, позднего, да? Сейчас мы перейдем на утренние новости, просто имейте это в виду. Ну, хотя можно считать их утренними. Да, это, наверное, утренние все-таки новости. Слушайте, и важный момент, потому что если кто-то собирается в Турцию, может быть, не стоит лететь в Турцию, может быть, не стоит сейчас быть в Турции, отдыхать в Турции, потому что настроение там в некоторой части общества очень даже недружелюбное по отношению к России. Просто имейте это в виду, пожалуйста, потому что вы поедете отдыхать, вот, у вас будет хорошее настроение, а может так случиться, что вам попадутся на пути люди, у которых настроение будет не такое хорошее, и они там не отдыхают. Правящая партия Турции подтвердила, что Анкара больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии. Турция приняла решение считать сирийские войска вражескими целями, заявил пресс-секретарь турецкой партии справедливости и развития Амер Чилик. В Турции недоступен Твиттер, действительно, об этом говорят. Сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм призывает Трампа создать бесполетную зону над сирийским Идлибом. Власти Турции с пятницы начнут проводить консультации с НАТО в связи с ситуацией в Идлибе, где в результате удара погибли, ну вот, уже 33 сейчас военных турецких. Пресс-секретарь партии справедливости и развития заявил следующее: совершено нападение на Турцию, это совершенное нападение на Турцию является атакой на НАТО. Это прямая цитата. Ну, если по-русски сказать, то значит, это не атака на Турцию, это атака сразу на все страны НАТО. Раненых турецких солдат доставили в госпиталь в провинции Хатай, которая граничит с Сирией. На кадрах видно военных и полицейских. Действительно, кадры публикует Rush Today публикует, чтобы по-простому скажу. Турецкие политики уже заявляют, что нападение на Турцию это, да, нападение на НАТО. В договоре о создании НАТО действительно есть статья номер 5, поясняют специалисты. В ней прописано, что атака на одного члена это атака на всех. Но к Турции в данном случае она неприменима, считают опять же специалисты. В тексте четко значится, что статья действует, если такая атака произошла на территории Америки или Европы. С другой стороны, я знаю, что Турцию довольно часто относят к Европе. Действительно, они, конечно, не Евросоюз, но тем не менее чисто географически говорят, что Турция — это Европа. Опять же, кто как считает. США поддерживает Турцию по ситуации в Сирии. Это заявление от Госдепа. Так, и еще... Ну, наверное, вот это самое важное, то, что я сейчас перечислил. Да, И вот можно говорить. На самом деле, это вот самые главные новости к данной минуте. Защищаю террористов, надеюсь, получат по полной. Никто воевать с Россией за Турции не будет. Димаска говорит, на чьей территории на Турцию напали. Ну, по сути, конечно, на сирийской территории, пишет. Владимир, имейте в виду, Идлиб — это территория Сирии. Но вот Турция считает по-другому. Так, турки нанесли авиаудар по авиабазе в Латакии. Один пост в Твиттере заменяет 10 турецких ракет, пишет Риск 77. Ну, это цитата он дает. Турки нанесли авиаудар по базе в Латакии. Один пост в Твиттере заменяет 10 турецких ракет. Гнать из их всех из страны и все их строительные компании, запретить выезды туристам, пишет Ярослав. Доброе утро. Есть только ощущение, что больше в Турцию не поеду, пишет Медведь. Вот не поверите, Медведь, с того момента, как они сбили наш самолет, я все свои желания поехать в Турцию оставил навсегда. И на самом деле я ни разу в Турции не был. Хотя, конечно, хотелось бы побывать в Стамбуле. Все-таки такое место, да, исторически очень важное, в том числе для христианства, да и не только. Так, так, так. На Ленинградке между Трехой и Войковской скользко, аккуратно, пишет Брови Слона. Брови Слона на самом деле много где скользко, и этого не видно. Имейте в виду, я еще раз это нашим водителям всем говорю, просто чтобы вы остались в целости и сохранности, и ваши автомобили были целыми. Сегодня очень аккуратно на дороге, скользко и не видно, самое главное, лед. В Анталии много русских живет, пишет Григорий СПБ. Так, уже очень много аварий, пишет Антон. Ну, на данный момент я вам скажу так, ДТП с пострадавшими одно... больше у меня данных нет по всем ДТП, да? Несогласованных перекрытий 85. Вот не знаю, может быть, несогласованные перекрытия — это как раз ДТП, которые без пострадавших. Боятся захвата трассы М4 военными Сирии. Вот и истерику устроили. Димаск говорит, это по поводу Сирии. Да, действительно, это очень важная трасса. И боевики, которые находятся на территории Идлиба, они именно пытаются отбить эту трассу. Безумно скользко, во дворе уже две аварии, пишет Спира. Да-да-да, М4 Дон, Валерий спрашивает. Нет, другая трасса М4. Знаете, в разных странах свои трассы М4. И вот, например, там тоже она есть. Но только это не наша М4 Дон. И держите дистанцию на светофорах. Не надо останавливаться у бампера, пишет Ярослав. Абсолютно верно вы говорите. Потому что если вы остановитесь у бампера, то сзади идущий автомобиль может не остановиться, и авария превратится не в аварию двух автомобилей, да, столкновение, а трех или четырех. Ну, то есть соберется такой вот, с чем это сравнить? Как это обычно называется? Ну, гусеница пускай будет. 7373948, телефон прямого эфира. Естественно, нас волнует в первую очередь по Турции и по Сирии, да, тот момент, что будет между Россией и Турцией, будет ли что-то между Россией и Турцией, серьезное по-настоящему. Вот это самый главный волнующий факт для нас. Конечно, какие-то движения... И вот это противостояние между Сирией и Турцией, это плохо, но это не так плохо, как если бы были столкновения между Россией и Турцией. Вы понимаете, что в очередной раз многие специалисты заявляют, что Россия и Турция, они вот сейчас находятся, ну и точнее мы находимся, ну так скажем, на грани. Чего не буду говорить, на всякий случай, да? Ну вот мы на грани. Очень-очень-очень тонкая, сложная ситуация. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Нет, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Кирилл, Москва. Вот я даже когда путевку выиграл от компании, не буду называть какой, в Турцию на 10 дней, я ее отдал другим людям, не поехал, потому что не хочу туда ездить. Вот, но я хочу сказать, что турки понимают только силу, и я думаю, что именно сила только их и остановит.
Ну, вот видите, больше... какая интересная ситуация, когда, да. Видимо, они ощутили проблемы с сирийской армией, они начали говорить о том, что это нападение не на Турцию, а сразу на НАТО.
Ну, вот то это говорит о том, что они все-таки получили хороший удар, но еще, видимо, не совсем достаточный, потому что они, видите, еще рассчитывают, как рассчитывал Саакашвили, на помощь НАТО при войне в Абхазии.
Но, с другой стороны, сравнивать Турцию и Грузию сложно, и, наверное, даже невозможно.
Имейте в виду, что Саакашвили рассчитывал на то, что НАТО ему поможет. Угу. И также Турция сейчас рассчитывает, но это ошибочное.
Ну, Турция очень серьезная большая армия, насколько мне известно, даже вот количественно. Об этом говорили, что это вторая по величине армия в НАТО. Не значит, что она по мощи вторая, но по величине точно.
Ну, видимо, значит, если они не остановятся, они получат еще более сильный удар. Я думаю, после этого они осознают. И, скорее всего, это приведет к революции, может быть, гражданской войне внутри Турции.
Спасибо, спасибо большое. После Селятина из Москвы легковушка улетела во враг, об этом пишет Денис, это о движении. Я смотрю, что активизировались водители, у которых по утрам даже в июне продувает и скользко, пишет Дэн. Нервы шалят у всех, пишет Медведь, имея в виду, естественно, сирийскую ситуацию. Эрдоган хочет кусок Сирии, он считает, что потянет, а Россия считает, что нет, пишет Жорик. Есть такой момент, на грани с концами попортить отношения, политкорректно сформулировал ПС, говорит, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Алексей, доброе утро, Николай, Москва.
Да, Николай, пожалуйста.
Я вот хочу добавить по поводу Сирии. Вы правильно сказали, что у Турции очень сильная армия. Даже несмотря на то, что они члены НАТО, она очень сильная армия. Угу. А наши военнослужащие, которые там находятся на наших базах, они заложники. Они просто там заложники, вы понимаете? Им ничего не стоит эту базу превратить в пыль. И это вот
Туркам.
Самое страшное. Конечно.
Не думаю.
Без какой-либо сторонней помощи. Да вы что, какие там ВКС? Они просто там забытые богом.
Не думаю так, не думаю так. Объясню почему. Потому что, во-первых, это база, около которой могут быть... Ну, условно, наши, как это говорят, суда? Нет, неправильно говорят, но корабли и так далее, да? На них может быть определенного рода вооружение, да? У нас даже с Каспия доставали Сирию, когда работали ракетами, вы знаете, да? Калибр они называются, если я не ошибаюсь, это первое. Второе, ВКС, конечно же, присутствует. Понятно, что Турции удобнее в этом смысле вести там боевые действия, потому что у них ближе. У нас все-таки Средиземноморье где, а где мы? Но, в общем-то, вот эта база в Латакии, она для чего и нужна? Она нужна для того, чтобы мы присутствовали в Средиземноморье и могли там представлять серьезную силу. Ну и потом, кстати, очень важный момент, наверное, о котором никто не говорит. Недавно совершенно общался с экспертами военными по поводу того, а что собой сегодня представляет сирийская армия. И вот они говорят, что сирийская армия образца начала войны, так скажем, когда мы только решили оказать им поддержку, и сейчас это совершенно две разные армии. То есть сегодня это действительно какая-то серьезная боевая сила. Именно сирийская армия. Потому что на начало военных действий, вот уж не знаю, было ли это в СМИ, но, так скажем, в кулуарах серьезные люди говорили о том, что сирийская армия представляла собой ноль. Примерно. Ну, около нуля. Ну, им там оставалось несколько километров, по сути, десятков, да, террористам для того, чтобы взять Дамаск, в принципе. Ну, они не взяли Дамаск. Сейчас, говорят, сирийская армия — это нечто другое. Не знаю. Вот можете доверять этой информации, можете не доверять. Но вот так мне сказали. После сбитого самолета не нужно было открывать даже туристический поток в эту страну, пишет Михаил. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Хотел развеять ваш ура-патриотизм, но...
Это похоже на ура-патриотизм?
Ну, в общем, больше да.
Ну, хорошо. Что... Развейте
давайте,
его.
Да, давайте так. Мы присутствуем в Сирии, ограниченных в поставках вооружения, боевой техники.
Безусловно.
Да, нет у нас, естественно, там никакой наших, той части скопленных войск, которая могла бы там вести войну. Единственное, что у нас есть, это, конечно, тактическое ядерное оружие. И, возможно... И, ну, как бы,
ну, не только военный, тактическое, ядерное.
Я еще раз говорю вам, возможно, я как военный, я бы его там и применил бы. Uh-huh. Но сегодняшнее руководство, конечно, на это не пойдет, потому что сильно очень у нас она проинтегрирована с тем же Западом. Ситуация, uh-huh, конечно, патовая, классическая для России. Единственное, что турки... Ну, сам по себе Эрдоган, он тоже нестабилен. И вот больше его там психоэмоциональное состояние, оно, ну, как бы говорит о нем. Сегодня, на сегодняшний день, ну, в Турции, ну, сильнее в Сирии, как вы говорите, та регулярная армия, которая сейчас находится в Асаде, она тоже самая, очень слаба.
Слаба, вы считаете?
Я считаю, да, я не считаю, как бы там и мои сослуживцы находятся. Она слаба сама по себе. В основном, дальше основные задачи, тактические задачи, которые выполняли пехота, это выполняли иранские подразделения. И, соответственно, наши советники, которые там находятся в сирийской армии, они чувствуют себя не очень уверенно. Потому что в случае возникновение серьезного локального конфликта, надо будет эвакуировать группировку очень быстро.
Нашу?
Естественно. Какую еще группировку? Там друга нет. Мы же говорим за своих людей. И, соответственно, к этому надо будет привлекать тогда очень большие силы и средства, то есть авиации, флота, которые тоже ограничены в своих действиях, ну, в силу того, что, конечно, та группировка, которая раньше была, присутствовала еще в Советском Союзе на Средиземном море, она никакой аналогии не имеет сегодняшней.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Позиция ваша ясна. Вы говорите, что у нас как раз-таки там слабые позиции. Сирийская армия — это все еще слабая армия сама по себе. И те задачи, которые она могла выполнять и выполняла, на самом деле не она выполняла, а выполняли иранские войска на земле. Если вдруг случится серьезный конфликт там, нам придется эвакуировать нашу группировку, да, военную. Что можно по этому поводу сказать? Совершенно контрастные вещи мне говорят военные специалисты, с которыми я общаюсь в рамках программы на телеканале «Звезда». Вот совершенно. То есть абсолютно вот 180 градусов. То есть абсолютно другое. Вот я, давайте так, послушал вас, послушал их, а потом сделаю выводы уже исходя из ситуации. Но если сирийская армия ни на что не способна, и все делала иранская армия, как, скажите, пожалуйста, они освободили все, кроме Идлиба? Идлиб — это последнее, что осталось? Ну, это последнее. Если посмотреть на карту Сирии, то, в общем-то, а что еще, кроме Идлиба? Вот, а что еще? То есть все остальное, Алеппо, вот в пригородах Алеппо, говорят, террористы сидели, да, довольно долго, и недавно их до конца все-таки дожали там, именно в пригородах. Алеппо давно уже освобожден как город, но в пригородах они были, их отжали оттуда. И вот остался Идлиб. Один. Идлиб — важное место, важное. Вот, но что мешает его освободить? По сути, сегодня мешает его освободить то, что турецкие войска, ну, если говорить очень просто, да, турецкие войска находятся там, где они вообще находиться не особо-то и должны. И когда наносится удар по террористам, каким-то образом получается, что он наносится и по турецким войскам. После чего турецкие войска говорят, ну, мы здесь вот находимся и боремся с терроризмом. И им говорят, ну, почему тогда вы их до конца-то не забороли никак, этих террористов? Почему? Почему? На что ответа, естественно, никакого не будет. Вот. Ну, вы говорили немножко о другом, вы говорили о возможностях. Возможности. Интересно, а с Черного моря мы не можем, так скажем, поддержать нашу группировку военную? С Черного моря, прям с Черного. Прям не выходя в Средиземноморье. Не можем поддержать? А поддержать с Каспия мы не можем? Нет, нет такой возможности. Я просто вот думаю, прикидываю, как варианты разные. Да, так хочется войны, пишет Фрегл. Фрегл, вы, ну, где, какую-то специальную книгу с «Тысячу дурацких вопросов» откопали где-то? Я не знаю, как она называется. Там, есть, знаете, такая «Мудрость веков», а есть «Тупость веков», видимо. Книга «Тупость веков». Вы ее закройте и задайте какой-нибудь другой вопрос. Никому не хочется войны. Никому не хочется войны. Вот. Но она может быть в любой момент. Потому что мы живем в мире, где есть разные страны, есть разные армии, и у этих стран могут быть разные интересы. Политические в том числе, да, экономические и так далее. И армии, они выполняют приказ. Ну, так получается. Они выполняют приказ. Им дают приказ, они выполняют этот приказ. И поэтому в мире может быть война. Как она была тысячи лет до этого и тысячи лет после этого еще будут разные войны. Имейте это в виду. Никто не хочет войны, но они случаются, эти войны. Дело в том, что у них получается все занудное благодаря преимуществу в небе. У бабахов вообще нет самолетов, а тут приграничная с Турцией территория, где и самолеты есть, и оружие последнего поколения, пишет Жорик. Зачем они тогда покупали С-400, если у них есть оружие последнего поколения? Или они С-400 брали для борьбы с нами? Ну, я задаюсь тогда вопросом, они, может, С-400 брали для борьбы с нами? С другой стороны, я же прекрасно понимаю, что у нас люди в военном ведомстве сидят не глупые. И они понимают, что если они дают С-400, им надо, ну, и они, эти С-400 в определенный момент могут быть применены против России, правильно? Ну, это все прекрасно наверняка просчитано. Соответственно, есть ответ какой-то, конкретно военный, на эту угрозу, на свою же. А, так, ну, наконец-то Сирию обсуждают, пишет Андрей. Ну, естественно, потому что есть что обсудить. Что, каждый день обсуждать, как там метр, куда кто прошел, это неинтересно. Сейчас есть что обсудить, и мы обсуждаем, потому что это главная новость на данный момент. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Алексей, Москва.
Да.
Знаете, хотелось бы есть вот через призму экономики на всю ситуацию посмотреть.
Да.
В преддверии запуска турецкого потока южного, да, когда пойдет газ в Европу, турки хотят, как они мечтают о величии Османской империи, закрепиться в Сирии. Закрепиться в Сирии с точки зрения силы своей, да, военной мощи. Вот. После того, как запустят газ, соответственно, через Европу, то есть посредством Европы, уже можно будет давить на Сирию с двух сторон. Угу. Как с севера через Германию давится на Европу, так же будет через Сирию, точнее, через Турцию давиться дальше будет через Италию, и там Австрия, где будет угу. проходить газовые точки.
Так.
И, соответственно, получается таким образом, турки закрепляются военной мощью какой-то, военными действиями на севере Сирии, угу. потому что Идлиб все-таки близко там,
так.
и потом они уже могут какие-то действия предпринимать без привязки к экономике.
Ну, просто есть ощущение, что они не очень-то закрепляются, раз уж они уже кричат о том, что это нападение на НАТО, что-то у них, видимо, не получается закрепиться.
Да, все получается, конечно.
Да, спасибо, спасибо. Да, спасибо большое. Валерий говорит, не надо было помогать Эрдогану выжить во время переворота. Такая двойственная, на самом деле, тема. С одной стороны, да, вот надо было, наверное, не помогать ему, и пусть бы его же коллеги западные снесли. Мы понимаем, что перевороты, они из ниоткуда не берутся, и они вполне себе инспирируются из рубежа, да? Это понятно. Но, с другой стороны, представьте себе, был бы не Эрдоган на данный момент, а какой-то другой человек, этот человек был бы абсолютно точно управляем. Извне, в принципе, Эрдоган, конечно, управляем, вы видите. Но, видимо, не настолько, как могло бы быть. Могло бы быть еще хуже. Могло бы быть настолько плохо, что вот все это время, пока мы все-таки совместными усилиями, как ни крути, с Ираном и Турцией решали вопрос с террористами в Сирии, да, этого могло вообще не быть. Турция могла с того момента уже начать военные действия совершенно невыгодного нам толка. То есть в какой-то, какой-то мере я себе это представляю, я не военный эксперт, не военный стратег, но я себе представляю это как ситуацию, вот, которая сложилась, как более положительную ситуацию, чем та, которая могла сложиться. И это дало возможность в некотором смысле отсрочить те проблемы, которые возникают сейчас. Но опять же, не сваливаемся ли мы в истерию? Сейчас с вами, да, когда мы говорим, о, ну все, понятно, сейчас война и так далее. Много раз уже так говорили, в том числе по Турции в Сирии. Много раз так говорили, что вот все, все, война, война, война. Не было войны в итоге. Ну, такой, как ее представляют себе люди. Так, 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 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Вас слушали постоянно,
да, пожалуйста,
хорошего эфира. Хочется все-таки надеяться, что вся ситуация не коснется обычных людей, да, не будет снова закрытия и больших очень потерь людских, финансовых внутри нашего государства. Потому что после закрытия Египта, который, к сожалению, пока так и не открыли, наверное, тут остается самых удобных вариантов для бюджетного отдыха людей, в том числе детьми, в том числе детьми с нарушением здоровья. Я просто знаю, о чем говорю. Это Египет был главной точкой, когда, вот, знаете, астма и все, что с ним связано, сухой морской воздух, да?
Mm-hmm.
В данном случае чуть хуже, конечно, но если брать соотношение цены и качества, конечно, тут остается, ну, пока главным опором.
Это и понятно, но если речь идет, доведет, вы понимаете, дело в чем. В Турции есть люди, у людей есть свои взгляды на жизнь. Эти взгляды могут быть в определенный момент радикализированы. Вот они сейчас идут к посольству, а завтра они идут в гостиницу, еще куда-то. То есть, да, у них приятно, у них хороший сервис, это достаточно дешево, но вы понимаете, что выбирая между жизнью и смертью, да, или и комфортом, вы выбираете жизнь.
Я правильно. С вами согласен, но у нас, к сожалению, с очень многими странами сейчас портятся отношения, да, там, не знаю, Украина, Грузия, Египет, там, ну...
Нет, Египет, там не портились отношения, там самолет наш взорвали, террористы.
Ну,
просто,
нет, но пока мы не можем открыть, несмотря на то, что, насколько я понимаю, Египет даже построил отдельный терминал уже для российских туристов исключительно.
Ну, люди летают как-то в Египет, кстати, на всякий случай.
Да, да, через другие страны летают, конечно. Uh-huh. Вот, я имею в виду, что у нас, на самом деле, во внешней политике довольно с многими странами используются отношения, и не всегда понятно, какую страну будет безопасно лететь завтра в любом случае.
Ну, понятно, но вообще, на самом деле, ясно, в какую страну можно лететь, в какую нельзя. Вот сейчас вот лучше не лететь ни в какую, потому что еще и коронавирус везде. Вот сейчас, смотрите, в Италию лететь не надо. Все очень просто. Вот я говорю, в Италию лететь не надо, в Китай лететь не надо. В Турцию по другой причине лететь не надо. Это же понятно. В Сирию не надо. В Сирию не надо летать. У нас хорошие отношения с Сирией, но не надо туда летать. Ну, то есть отдыхать в Сирию... Кстати, там есть замечательные отели. Вот вы можете набрать отели Сирии и найти там прекрасные отели. Там есть замечательные отели, там есть пальмы даже в этих отелях. Там есть бассейны, можно купаться, да. Все очень красиво. Но не стоит. Не надо. Почему? Потому что война идет. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Анна Соколова меня спрашивает, а почему не надо лететь в Турцию и Италию? Анна, специально для вас объясняю. В Италии летует коронавирус, это раз. А в Турцию, сейчас я вам буду отдельно еще раз рассказывать, почему сейчас в Турцию так вот отдыхать не стоит там. Сейчас сначала обзор печати короткий. Коммунисты наносят ответный удар, как красный Берни покоряет Америку. Вот считают, что он коммунист некоторые. Можете почитать аргументы и факты. Вечерняя Москва. Образовательную программу для волонтеров «Включайся» организовали в Москве. Если хотите помогать, включаться, то вот почитайте. «Идлиба мир, Идлиба война. Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России». Это материал в «Коммерсанте». И вот давайте мы сейчас сделаем короткую паузу, и сразу я вам начну читать этот материал. И вот, возможно, Анне Соколовой станет понятно, почему в Турцию не надо. Итак, материал называется «Идлиба мир, Идлиба война». Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России. Анкара официально приняла решение считать сирийские войска вражескими целями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг срочное совещание Совета безопасности страны после сообщений о гибели десятков турецких военных в Идлибе. На встрече присутствовали командующие всех видов войск и руководители силовых ведомств, а также глава МИД Чавушоглу, ну знаете такого. Сразу после заседания турецкая армия открыла огонь по позициям сирийских проправительственных сил, а дипломаты проконсультировались с НАТО. В Вашингтоне уже звучат требования помочь Анкаре остановить сирийский режим и Россию. В своем твиттере отметили один из ведущих турецких экспертов в области безопасности Метин Гюркан, что ситуация хуже, чем 24 ноября 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой турецкого F-16 и упал в Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Президент России тогда назвал инцидент ударом в спину со стороны пособников террористов. Отношения между Москвой и Анкарой оказались фактически прерваны на год. Это вот материал. Да, сейчас здесь так написано. На фоне новостей о гибели турецких военных портал, отслеживающий блокировки интернет-ресурсов по всему миру, NetBlocks, сообщил об ограничениях доступа к социальным сетям крупнейших турецких провайдеров. Вечером в четверг на территории Турции фактически полностью недоступными оказались Twitter, Facebook и Instagram. При этом никаких официальных заявлений о блокировке этих ресурсов власти Турции не делали. Между тем, это не первый случай масштабного ограничения доступности соцсетей в Турции. Такие блокировки вводились ранее во время турецких операций в Сирии, источник мира и щит Евфрата. Эксперты NetBlocks предполагают, что меры призваны ограничить распространение в открытом доступе чувствительной информации о ходе военных операций, прежде всего фото и видео с места событий, а также сообщений о числе погибших. Еще днем в четверг президент Эрдоган утверждал, что события в Идлибе разбиваются в пользу Турции. Тогда же он рассказал о гибели в Сирии трех турецких военных. На тот момент число погибших в Идлибе в течение февраля граждан Турции достигло 20 человек. В результате ответных ударов, по данным турецкого Минобороны, за 17 дней вооруженные силы страны нейтрализовали 1709 человек в рядах сирийских правительственных сил, то есть армии, да? Вы поняли, 1709. Однако до этого Анкара не спешила официально объявлять о военной операции против Дамаска, несмотря на обещание президента Турции жестко ответить на гибель своих граждан. До последнего момента турецкие власти надеялись найти компромисс по Идлибу с Москвой. В четверг в Анкаре прошел уже третий раунд переговоров по Идлибу между представителями МИД и силовых ведомств России и Турции, но ситуация резко изменилась. После совещания турецкого совбеза пресс-секретарь, возглавляемый президентом Тайипом Эрдоганом партии «Справедливости и развития» Амер Чилик заявил, что Турция приняла решение считать силы, лояльные президенту Сирии Башар Асаду, вражескими целями. Понятно теперь или нет, почему не надо лететь в Турцию? Или еще нужно что-нибудь, а? Мы знаем одного дяденьку с озера Кома. Ну, понятно, Валерий, это прекрасно, я с ним не знаком. Спасибо за индивидуальный ликбез, пишет Анна. Это не индивидуальный ликбез, не думайте, Анна. Дело в том, что многие люди не понимают ситуации сейчас, царящей в Турции, и как могут меняться наши отношения, с какой быстротой, я имею в виду России и Турции. Я думаю, что мой долг в какой-то мере их информировать об этом, потому что от этого может зависеть их благополучие жизненное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я Елена,
да.
Москва. Мне всегда странно, что наши граждане с способны за вот это пойло бесплатное, и все включено.
А можно я вас тогда остановлю и сразу прочитаю вам сообщение, потому что оно абсолютно будет в тему.
Да,
17-й пишет: жалко, если курорты Турции станут недоступны, ведь наши это пирожок без начинки.
Ну, это катастрофа, конечно, на самом деле, потому что вот после того, как сбили летчика, вообще туда летать, как бы даже, ну, я не знаю, рука не поднимается купить туда билет. Ну, как это можно вообще себе представить? Потом вот человек звонил по поводу там астмы, что-то лечится, еще чего-то. Да куча мест, где хороший воздух. В Средиземноморье все можно, и Греция та же. И, извините меня, Симеиз, где всегда лечили наших детей, Крым и так далее. Причем здесь вообще астма? Если вам наступают на горло, и вы будете туда своих детей везти, это для меня это вообще непонятно, честно говоря. И то же самое Египет вот этот. То есть за кусок вот этого пирога готовы продать все, свои принципы.
Я вам честно скажу, в Турции не был, хочу это подчеркнуть еще раз. В Египте был, Анталия хотел сказать, как же он называется? Не помню, как город называется. Один из туристических городов. Мне не понравилось.
Вы знаете...
В целом, мне, да, абсолютно в целом не понравилось, особенно еда.
Вы знаете, я была в 98-м году в Турции один-единственный раз. Первый и последний, что называется. Еще не было никаких событий, все было хорошо, прекрасно. Но я, например, вот кожей чувствую, что тебе в глаза улыбаются, только ты отворачиваешься или выходишь из магазина, и они на турецком начинают говорить... всякие гады.
Ну, может быть, вам на самом деле кажется. Но...
Нет, не кажется. Не кажется. Я была с подругой, которая знает турецкий.
Вон оно как. Ну, оно так и бывает. Знаете, спасибо большое. В мире, где все продается и покупается, так оно и бывает. Что пока ты платишь деньги, тебе, конечно же, в лицо улыбаются. А то, что о тебе думают, это уже потом, когда ты эти деньги заплатил. Не надо смешивать политику и отдых людей, пишет Андрей. Андрей, ну не надо писать глупости, просто потому что смешивай, не смешивай. Если к вам придут люди, разъяренные тем, что у них 33 военнослужащих убиты, понимаете, если придут их родственники, они не будут спрашивать, турист вы или не турист. Поэтому вы, конечно, Андрей, пишите глупость откровенную, и ничего с этим поделать нельзя. Не пишите глупости, не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Ярослав. Ну, знаете, хочется вот этой девушке, которая звонила, сказать, что полную ахинею несет.
Почему?
По простой причине. Ну, давайте так. Каждый родитель для своего ребенка сделает все. Да? Вот у меня тоже у ребенка были проблемы со здоровьем. Были мы неоднократно на Черном море. И что, ничего нам не помогло. Поехали отдыхать в тот же Египет на Красное море. Причем зимой, когда воздух именно соленый идет с моря. Нам помогло. У нас за одну поездку прошли все аденоиды, все гланды и так далее и тому подобное. Поэтому заявлять о том, что... Ну, опять же, да, не у всех полно денег ехать куда-то в Европу, отдавать там по 200, по 300 тысяч. И причем здесь какой-то пирог, какой-то там пойло, еще что-то. Не надо сравнивать по себе. Если люди туда едут отдыхать, это не значит, что они там набухиваются или еще что-то.
Напиваются, да. Я понял, спасибо большое. Вы говорите, бывают разные ситуации, и некоторые вынуждены ехать, потому что некуда больше ехать. Либо денег не хватает, либо просто нет такого места, где бы помогало. Женщина все верно сказала, пишет Адик. Интересно, когда начнут уезжать турецкие компании из России? ICR говорит, Турция только для того, чтобы есть и пить, а с точки зрения туризма ничего интересного, пишет Алекс. Я бы не согласился с вами, просто потому что есть, конечно, Стамбул. Стамбул – это очень интересный город с точки зрения туризма и вообще с точки зрения изучения истории даже, да, многих религий. Но в Стамбул практически никто не едет, все едут в другие места отдыхать. В Стамбул, не знаю, 7373948, я так думаю. Хотя, не знаю, у меня нет статистики по этому поводу, но у меня есть предположение, что люди едут, конечно, не в Стамбул, а в какие-то такие местные Анапы, понимаете, да? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, если хотите отдохнуть, съездите на Каспий.
А я не то, чтобы очень сильно хотел отдохнуть, но спасибо большое.
Нет, ну, в принципе, если для детей, то Каспий – это лучше всего.
Ну, Каспий – вот Волгоград.
Это бесподобно. Да, там, да, это, вот даже Волгоград и Каспий – это отлично. В Волгограде тоже солнышко хорошее. Так что не обязательно Турция, а это вот это вот злиться, что там сказала женщина, она права. Дело в том, что мы беспринципны, и это у нас есть. Так что не надо обижаться на это. Спасибо вам.
Спасибо и вам. Глупость вы говорите сейчас, потому что Стамбул – это один из самых посещаемых городов мира, пишет Андрей. Андрей, я имею в виду туристический отдых людей из России, естественно. Я сейчас не говорю о том, со всего мира, кто как едет. Туристический отдых. Ну, то есть, я так понимаю, что это скорее другая сторона Турции. Другая. Да? А Байкал, Алтай, Айсы-Куль, почему только Каспий, пишет Андрей. Да, пожалуйста. Курорты в либеральный Волгоград. Почему либеральный? А как же наши Наташи, если они захотят... Так, понятно. Алексей, что им делать? Вот вы задаетесь вопросом. Опять запретим помидоры из Турции, пишет Сергей. Они как бы запрещены и разрешены потом были, или что с ними случилось, я не понимаю. Ездим в Стамбул каждый год, отличное место, пишет same-same, but different. К сожалению, Черное море очень грязное, но в Турции не летаю, выбираю Испанию. Ну, к сожалению, Турция имеет непосредственное отношение к Черному морю, особенно если речь идет о Стамбуле, как я понимаю, да? Ну, я, может быть, давайте так, может быть, я забыл, как у нас устроена карта мира, и сейчас я открою ее сам для себя и лишний раз хочу убедиться в том, что я, например, прав или не прав, и мне нужно будет повторить курс географии самому себе. Итак, мы смотрим. Так, так, так. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Стамбул, ну, по сути, это и есть Черное море. Ну, естественно, есть внутреннее мраморное, но тем не менее. Тем не менее, так-то это вот тебе, пожалуйста, Черное море. Или мраморное намного чище, чем черное. Да, или вот та же самая у нас, ну, хотя нет, туда-то не едут. Просто, насколько мне известно, едут-то с той стороны, где уже конкретно Средиземное море, туда едут отдыхать. То есть Анталия, вот это такое место, куда все стремятся. Или я ошибаюсь? Ну, можно было бы, конечно, в Италии, но в Италии коронавирус, извините. Так, поторопились мы с турецким потоком, очень поторопились, большая ошибка, Владислав пишет. Почему? Объясните. Основные курорты на Средиземном море и на Эгейском, пишет Георгий. Да, абсолютно верно. 7373948, об этом и толкую, в общем-то. Как вас зовут, Алю, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, алло.
Да.
Дозвонился еле к вам.
Да.
Да знаете, слушая вот этих вот всех людей, мне вообще просто стыдно даже становится.
Каких именно?
Военных.
Тут две
военные, позиции. Военный утверждал, что у нас там слабая группировка. Как же она там за два года победила то, что коалиция ЦБ не могла победить? У нас в Армении группировка войск стоит, которая тоже на границе с Турцией, тоже может удар нанести. Но это явно, что... Мы сейчас, как говорится, ну, турки немножко панует, и НАТО им уже давно сказали, что мы не будем за вас воевать в Сирии. Ну,
думаете, не впишутся? Но выгодно было бы сейчас, может быть, в какой-то мере вписаться?
Не, ну, понимаете, смысл в том, что зачем НАТО сейчас вписываться за Турцию на другом? Они или из Афганистана не могут уйти, ну... Ничего хорошего не
будет. С другой стороны, говорят, что потихонечку они сейчас начинают из Афганистана якобы еще выводить там несколько тысяч солдат и даже уже, возможно,
да,
вывели.
Да, ну, понимаете, они там, как говорится, ничего у них там не получилось в Афганистане, потери большие, опять же, бюджеты там, то же самое США их, ну... Mm-hmm. С-400, вы сами знаете, ну как, мы же сами все понимаем, там есть система свой-чужой, да. Понимаете, они не смогут С-400 сбить наши же самолеты, то есть они знают, что это бесполезно делать, ну и наши же то же самое знали, когда продавали эти С-400 туркам, ну...
Я понял, о чем вы говорите, но единственное, что спасибо большое, вы говорите, в Афганистане ничего не получилось. Вопрос, что хотели они, чтобы у американцев, да? Что американцы хотели, чтобы у них получилось в Афганистане? Как раз вчера общался с, по-моему, это был Александр Артамонов, вот, он и военный эксперт и так далее, у него вообще широкий профиль такой в этом смысле. Он объяснял, что сейчас есть несколько таких вот важных моментов в понимании... Афганистана. Во-первых, там есть, конечно, талибы. Во-вторых, там есть вот этот Гани. Вот. И какая история? Американцы, по сути, контролируют Гани. Они, по сути, контролируют Талибан. Ну, и то есть они вообще все контролируют. Просто они контролируют это разным образом. То есть, по сути, там действует сейчас, как я понял, может быть, я ошибаюсь, да? Некая такая логика «разделяй и властвуй». Но, тем не менее, властвуй. Но почему-то они часть там контингента выводят. Возможно, это в рамках предвыборных всех историй Трампа, чтобы показать, что вот мы выводим часть контингента, мы там добились большого успеха. Ну, то есть это такое движение, которое нужно для американского избирателя, чтобы американский избиратель увидел, что Трамп большой молодец. Кстати, у Трампа, вы знаете, исторически первый раз индекс одобрения превысил индекс неодобрения. То есть рейтинг превысил антирейтинг. Он начинал с того, что у него антирейтинг был гораздо выше, чем рейтинг. То есть Трамп все больше и больше, так скажем, нравится американцам. Каким-то образом. Мы не знаем, каким, потому что мы не американцы, и Трамп не наш президент, но он все больше и больше нравится американцам. Во всяком случае, об этом говорит сейчас статистика. Может, голосование, вы за поездку или против, пишет Константин. Да нет, Константин, это бесполезное голосование, я объясню почему. Потому что если хотите ехать, вы можете ехать в любую страну, даже если там идет война полномасштабная и какая угодно. И, пожалуйста, вы можете ехать. Вопрос не в этом, вопрос в том, что... Мне нужно предупредить людей, которые не хотят попасть в сложное положение, что, возможно, вот там у вас возникнут какие-то проблемы, чтобы они, послушав меня, либо сказали, да, плевать на эти проблемы, возникнут они или нет, либо сказали, да, слушай, наверное, надо поостеречься и какое-нибудь другое место в этом году выбрать там, да, или в этом, или вообще. Вот и все. То есть я здесь не пытаюсь сейчас начать торговлю, ехать или не ехать, вот. Что мы будем делать без хамона, как вот это вот было. Это бесполезные разговоры, это просто истерика какая-то, она не нужна никому. Вот. Информирование необходимо для того, чтобы люди сами принимали взрослое взвешенное решение. С другой стороны, мы понимаем, что если и когда ситуация будет усложняться, а вы поедете в Турцию, и, например, с детьми, и попадете в такую... Скажем, ситуацию, когда к вам подойдут на улице и начнут вас резать ножом. Ну, допустим, такое может быть. Где вы, скажите, будете искать помощь и поддержку? Ну, вот где? Вы будете искать помощь и поддержку, если выживете, естественно, в нашем посольстве. Вы будете искать помощь и поддержку от нашего МИДа, да? Вы будете искать помощь и поддержку в лице наших журналистов, политиков, депутатов, правильно? Правильно, военнослужащих, так? Так. Но интересная вот получается ситуация. То есть, когда вас предупреждают все эти люди, военнослужащие вас предупредили, МИД вас предупредил, политики вас предупредили, журналисты вас предупредили, чиновники предупредили, все предупредили. Но вы сказали, что нет, я готов на этот риск. Ответственность все равно не слагается вот всех тех людей, которые вас уверяли, что не нужно этого делать. Немножечко получается невзрослая позиция с вашей стороны. Она получается такая детская. А я все равно поеду. Ну, давайте. Мы потом всем миром будем заниматься вашими проблемами, естественно. Естественно. Стамбул – крутейший город. Планировали на майские опять туда. В сентябре мраморное море было очень чистое и пустые пляжи, пишет Вид С. Я даже не сомневаюсь, что Стамбул – обалденный город. Классный город. Абсолютно. Супер. Это же Константинополь. Если уж так уж откровенно. Я на Новый год всю центральную Турцию проехал от Стамбула до Анкары, не пил и не ел, а просто смотрел. Женщина не права, пишет Адам Студио. Адам Студио, нельзя на частном примере делать вывод обо всем сразу, да, масштабный какой-то вывод, понимаете? Я вот, например, тоже на корпоративах не выпиваю. Но мы прекрасно знаем, что большинство людей на корпоративах упиваются в ноль. А я вот, например, не выпиваю, я всегда трезвый на корпоративах. Ну, иногда могу там бокал вина выпить, и все, и не более. Вот, то есть трезвый человек на корпоративах. Но все знают, что корпоративы, они для того, чтобы напиться. И люди напиваются там. 99,9%. Все. Вы, Adam Studio, тот самый 1% или 0,1%, который проехал где-то и не пил. У вас другие интересы, поймите. Но люди едут отдыхать в вот эти все all-inclusive именно для того, чтобы этот all-inclusive полностью на себя ощутить. Чтобы без сознания, даже приехать, потерять сознание, потом прийти в сознание уже в самолете, когда летишь назад. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Юрий зовут.
Да.
Момент такой тонкий еще есть по поводу так называемого экспресса нашего сирийского из Новороссийска, который ходит. Перелеты военным там уже закрывали. Вот если закроют и морской путь, то будут проблемы у нас, очевидно.
И какие проблемы конкретно?
Мы снабжаем свои базы по морю там постоянно.
Правильно.
Вот и вся проблема.
Это правильно. Да, вы говорите Босфор и Дарданеллы, вот это вот, да? Когда в школе слышишь эти фразы, они ничего не значат в твоей голове. Ты думаешь, Босфор, Дарданеллы, и так скучно всегда. А оказывается, что Босфор и Дарданеллы вполне себе современное название и до сих пор имеет значение. Да, до сих пор имеет значение. Так, давно уже не напиваются, пишет Володя. Володь, ну откуда тогда столько юмора по отношению... Понимаете, когда у нас очень много юмора по отношению к чиновникам, да, вот когда у нас выстебывают чиновников, всякие юмористы, вы говорите, ну, прям правду говорят. А когда выстебывают туристов, это же юмор тоже он откуда-то берется. Откуда-то почва-то у него есть, наверное, да, у этого юмора. И он никуда не исчез. И его все больше и больше такого юмора. О чем это говорит? О том, что, видимо, это правда. Алло, здравствуйте.
Там, да, здравствуйте,
ну, хотя бы доля.
Егор. Да. Ну, Турция, она на самом деле исключительно прекрасна. Проехал всю страну прошлым летом на машине, путешествуя из Москвы. Это лучшее, что со мной случалось из путешествий. Первый момент. Второй момент. Сегодня всю ночь не спал, потому что через неделю как раз планировал ехать туда в командировку. И вот теперь я прямо не знаю, что мне делать. То есть вечером прочитал вот эти сообщения про введение военного положения в Турции, и теперь горюю и не понимаю,
ну,
то ли ехать...
Командировка — дело такое. Вот. Бывают и командировки, например, если говорить о нашей профессии, у людей бывают командировки прямо в Сирию.
У меня попроще профессия, поэтому я вот думаю, не встанет ли она слишком дорого.
А может и не лезть тогда в эту командировку, если есть возможность отказаться. Да зачем она?
Вот и я.
Ты правильно. Ты, наверное, так и сделаете. Че это? Спасибо большое. Знаете, лучше без командировки, ну, в хорошем настроении, дома. В России как хорошо. Да, к чему это все? Я бы тоже так, наверное, вот если бы не приказ, а предложение... о командировке, то тогда лучше без нее как-нибудь. Ну вот сейчас вот, например, мне кто-нибудь скажет: Алексей, пресс-тур в Италию. Пресс-тур в Италию. Ну, считай командировкой. Я скажу, ну да, знаете, наверное, нет, не хочу. Или скажу, в Китай хотите? Я скажу, да нет, я, наверное, дома посижу. Что-то в Китай не очень хочется. Ну и зачем? У меня танцевальная группа пригласили на полгода. Что теперь делать? Эльвира говорит. Черт его знает, Эльвира, решайте сами. Вы серьезно считаете, что к пику турсезона, к августу, будет опасно прилететь в Анталию и одну-две недели провести на территории отеля у моря? Бизнес постудит аппетиты военных, мое мнение, пишет Игнор Барбариса. Игнор Барбариса, я же не загадываю прям-таки на август, я вам говорю сейчас. Сейчас. Слово «сейчас» — это сейчас. Это не в августе. Август — это не сейчас. Август не скоро, на самом деле. Сейчас не сезон, пишет Игнор Барбариса. Я знаю, но есть люди, которые собираются. И я им говорю, как бы, ребята, имейте в виду, есть определенные издержки. Вы должны быть к этим издержкам готовы. Да? Есть проблемки. С ними что-то не так в данный момент. Имейте в виду. 7373-948. Не, я бы мог об этом не говорить. Я мог говорить, вперед, вперед, поезжайте. Клад, да что там будет? Да, ребят, да бросьте. Ну что вы, ну сгоняйте, кайфаните. А вдруг потом кого-нибудь из них убьют? А труп на мне, считай, будет. Ну так, морально. Нет, 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 нет. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Понимаете ли, в чем проблема получается? То, что говорят про бодлячий отдых в Турции, два человека в эфире.
Так.
Это наш уважаемый ведущий, который никогда не был в Турции, и женщина, которая была 22 года назад.
Так.
В 98-м году, поверьте, ситуация кардинально изменилась. Народ уже не настолько есть, чтобы ужраться, а просто сейчас вот выбирает. Допустим, на Новый год в Греции погода такая же, как в Турции. Примерно такая же, как в Италии. Только в разы дешевле и проще туда поехать.
Угу.
Не нужно, нам не нужно...
А сколько стоит-то?
Ну вот мы летали, я, жена, двое детей, более... Не самый дешевый отель.
Uh-huh.
Ой, что-то 165 тысяч получилось. Плюс 40 долларов индивидуальный трансфер.
Uh-huh.
Если сравнить тоже с теми же Сочами Роза Хутор, вы уж простите, но там иногда бывает вот действительно человеческое стадо в Роза Хутор.
Да?
Поэтому, да, есть во всем есть плюсы, во всем есть
поразительно,
минусы.
Я вот как раз был в Розе Хутор, и я там стадо не видел. Вот.
А я тоже один раз не видел, а второй раз видел. Ну. Один раз видел стадо из прибывших в Турции, как это называется, не Евросоюз, а на букву К страна, не буду называть. Вот. Иногда нужно выбирать между плюсами и между минусами. Наверное, плюсы Турции в некоторых конкретных случаях, как на Новый год, как на
майские. Да, пожалуйста, пожалуйста. И вас же никто не отговаривает. И вас никто не отговаривает. Вот смотрите, вот вы видите меня.
За 20 лет кардинальная ситуация изменилась.
Да, я вам абсолютно верю. Абсолютно верю. Прекрасно. Пускай она изменилась. Хорошо. Пускай. Пускай все там трезвые абсолютно. Все замечательно. Люди едут просто отдохнуть, поэтому... Там, семейный отдых абсолютно. Это такая Анапа теперь уже. Турция — это Анапа. Ну, какой-то семейный курорт по-настоящему. Если кто-то был когда-то на курортах Краснодарского края, значит, что Анапа — это как раз семейный такой курорт, где очень мелкое море, очень удобно в этом смысле заходить в него, выходить, песочек, песчаный пляж приятный, да. В Сочи там вот это вот каменные какие-то они, да, вот камушки на пляжах. А здесь песочек хорошо хрустит под ногами, замечательно. Вот такая Анапа, Турция. Может быть, хорошо. Это вообще не имеет никакого отношения к нашему разговору. Почему? Объясняю. Потому что речь идет о другом. Речь идет о том, что обостряются отношения Турции и России. И это может быть опасно для тех людей, которые по разным причинам. Кто-то из них с детьми поедет отдыхать, а кто-то напиться и валяться там в канаве где-нибудь поедет отдыхать. Разницы нет. Они, вот эти люди, они могут ощутить на себе вот это вот накал страстей. А им это, я так думаю, не надо. Им надо отдыхать по-разному. Кто-то пьяный в стельку, а кто-то трезвый, как стекло. Но они хотят отдохнуть, а не поучаствовать в каких-нибудь боевых действиях. Правильно? Ну, правильно, все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве на данный момент. Я уж не знаю, изменилась ситуация на дороге или нет, но с утра очень-очень было скользко. И льда было не видно на дороге. Имейте это в виду, если вы только выезжаете. Все остальные, кто в дороге, уже это поняли наверняка. Просто будьте сегодня осторожными. Вообще, всегда надо быть осторожными. Рига в область стоит мертва, пишет Андрей Буб. Так, Коба Владимир стартанул, так сказать, старт нажал на наш телеграм. Ну, то есть появился, окей. Слушайте, я, кстати, на всякий случай, если вы не умеете пользоваться нашим телеграмом, ботом, я знаю, что иногда нужно проводить такой ликбез. Сейчас я его проведу коротко, да, смотрите. Телеграм говорит МСК-бот. Как его найти? Нужно зайти в телеграм, в поиск, там есть поиск, да, и вбить говорит МСК, все это латиницей, бот. В одно слово латиницей. Говорит. МС как доллар. К как К. Б О Т. Бот. Говорит МСК бот. Этот канал, этот Артем. Вот. Пишу, звоню, никак, пишет Иван. Почему? Вот вы написали, Иван, вижу я вас. Лаптев пишет старт. Ну да, вот я вижу, люди начали подключаться. Да, действительно, иногда нужно объяснять. Что лишний раз доказывает, что наш анонс нашего телеграм-канала самый отстойный в мире. Я вот обращаюсь сейчас ко всем нашим людям, делающим анонсы. Правда, он ужасный. Вот это где сначала полгода рассказывают, что телеграм-шифрование, а потом, ну и короче, и говорит Москва. И непонятно, как подписаться, да? Давайте я вас тогда еще научу подписываться на наш телеграм-канал. Вообще, если кто-то не подписался, говорит Москва. Тоже очень просто. В поисковике вы находите, опять же, латиницей, смотрите. Радио говорит МСК. МСК, естественно, там S как доллар также. Радио говорит МСК. В одно слово латиницей. Радио говорит МСК. Вот. Закончили. Это чтобы подписаться на наш телеграм-канал. Ну и если хотите уж подписаться на мой, он не сильно активный, но тем не менее, просто Гудошников находите и все. По-русски. Прям Гудошников, это я. Привет, подписывайся, все нормально. Это я. Так, заставка около спорта классная, каждый раз дрожь бросает, пишет Дмитрий. Да, да, да. Мне просто не нравится анонс телеграмма нашего. Я всегда это говорил всем нашим звукорежиссерам. Я говорю, какой-то он дурацкий. Ну, они меня не слушают, они говорят, сам ты ничего не понимаешь. Вот. Ну и так далее. Но мы идем дальше, и я бы хотел вам официальное сообщение от Минобороны прочитать, что они говорят, да, заявление, да, не сообщение, а заявление от Минобороны российского по поводу ситуации в Идлибе, по поводу ситуации с Турцией. 27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки Хаят Тахрир Аш-Шам, запрещенной территории Российской Федерации и ряд других стран, предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск. Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск, развернутых в зоне деэскалации Идлиб турецкими наблюдательным постам и подразделениям, российский центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким идлибским координационным центром. В течение прошедших суток представителями российского центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местоположения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов. Вместе с тем, 27 февраля в районе населенного пункта Бихун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бихун не было и не должно было находиться. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. Авиация воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бихун не применялась вообще. То есть турки наступают в рядах террористов, турецкая армия, и бьют сирийцев. Наши наносят удар по террористам, гибнут турки, но там их быть не должно, этих турок. Потому что наши, все время координируясь с Идлибским вот этим координационным центром турецким, запрашивают информацию, а те дают информацию, наших там нет. Наши, значит, сирийцы наносят удар, а они там есть. Ну вот, вот и все. Вот она турецкая политика. Все понятно. Спасибо большое. Все ясно. Сильно боретесь вы с террористами. Ну, на своей территории-то они молодцы. А на территории Сирии сильно они, конечно. Они используют их. Используют в своих целях, конечно. Так, что-то мне это напоминает, 5 копеек, говорит. Интересно, а правду ж только мы говорим, да, пишет Фрегл. Фрегл, вы вообще ничего не говорите, вы слушаете, потому что у вас информации ноль. Вы к координационному центру ни к турецкому, ни к российскому не имеете никакого отношения. У вас информации ноль. Вы просто слушаете и все. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да.
Ну, я здесь как бы не вижу никаких проблем.
Да.
То есть, если есть официальная информация, официальная запись, еще что-то, что турки передавали информацию о том, что там не должно быть турецких военных.
Ну да.
Им предоставляется эта информация, что вы нам это сказали.
Да.
Какая проблема? Ну, раз вы там оказались, это ваша уже проблема, турок.
Не, проблемы-то вы никакой. Вы же понимаете, что сколько не было бы официальных подтверждений той или иной информации, если кому-то надо развивать истерию, они эту истерию разобьют.
Я думаю, что в пределах средств информации в Турции, среди местных граждан турецких, можно что-то исказить, но на международном как бы фронте как можно исказить информацию официальную, которую передавала Турция нам, что типа можно здесь бомбить и стрелять, наших нет. Эти сирийцы стреляют, оказывается, там турки. Угу. То есть официально.
Я понимаю, о чем вы говорите. Как искажается информация на международном уровне? Вот основной вопрос, как бы, да, спасибо большое. Отвечаю: MH17. Нет результатов расследований, есть уже обвиненная сторона. Солсбери. Значит, Скрипали. Нет официальных итогов расследований, есть обвиненная сторона. И множество разных проблем. Например, Гонконг, Китай. Нет ничего вообще, но есть Гонконг, который кто-то уже поддерживает почему-то, да? Например, Венесуэла, Гуайдо, которого признали президентом этой страны, хотя он до сих пор, в общем-то, ничего там не контролирует. Но некоторые страны западные признали его президентом. То есть факты и... Ну, они не всегда имеют значение, так скажем. в информационной войне. Иногда можно бить без фактов. Да и чаще так и делается. То есть ты просто врешь напропалу, и все, и тебе нет никаких проблем. Дальше пускай оправдывается другая сторона. А правду только российские чиновники говорят, пишет мне некий АГ. АГ, какие российские чиновники, если я вам говорю об информации от военнослужащих? Какие чиновники? О чем разговор вообще? Ну, то есть, вот вы даже не можете отличить военнослужащего от чиновника, у вас проблема. 7373-948, телефон прямого эфира. И дальше вы задаете какой-нибудь, типа, глупый вопрос из разряда «я зашел на форум, там собрались дураки, и они друг другу задают дурацкие вопросы». И я буду задавать вопрос из разряда «а правду только российские чиновники говорят?» Ну, хорошо, ага, отвечаю вам, не все российские чиновники говорят правду. Не все чиновники в мире говорят правду. Есть люди в любой профессии, которые врут, а есть люди, которые говорят правду. Я надеюсь, вы теперь исчерпали свой интерес, и я могу продолжить программу по теме, хорошо? 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Владимир, Москва.
Да, Владимир, пожалуйста.
Алексей, вот я вас послушал, проанализировал все.
Отлично.
Вы все в точку говорите, я просто вот немножко не понимаю тех людей, которые вам звонят и говорят, что ты нас учишь, куда мы там...
Дух противоречия.
Да.
Они думают, что я им навязываю свою точку зрения, да.
Я просто, можно выражу свою мысль до конца?
Давайте.
Я вот из вас, из вашего информационного, из всего выпуска этого понял, что, значит, не летите туда, товарищи, потому что вас там могут зарезать.
Всякое может быть.
Или еще с вами что-то может произойти. Вы потом будете просить российское же правительство, которое вы сейчас в смс-ках клянете, только российское правительство говорит правду. Военные сказали.
Да, да.
А вы просто, проанализировав, у вас больше информации, я...
Да нет, столько же. Столько
нет,
же.
Нет, у вас... Нет, Алексей, у вас как у ведущего,
И вам кажется, столько же, просто...
Вы еще утром проснулись, и вы уже...
Ну, если только поэтому, что я пораньше встал.
В этой программе, да.
Ну, если понятно.
Не, ну я тоже сегодня всю ночь не спал, я тоже все это...
Понятно.
Вот. Но вы готовились к программе, и вы знаете, что в массы, как людей поддержать. Вы же не... Ну, как бы... Другой бы на вашем месте сказал, о, летите в Турцию, там все классно, все офигительно, можно там позагорать,
да,
и
можно,
так далее,
можно.
И так далее, да.
Я могу не говорю, а зачем мне это говорить, я же не хочу, чтобы кто-то, что-то с кем-то что-то случилось, спасибо большое. Можно, конечно, считать эту позицию вражеской там и так далее, то есть кто-то может считать, что я, ага, скотина, хочет запретить мне отдых в Турции, я никому ничего не могу запретить физически, вот вообще не могу ничего никому запретить. Вообще, вот любой запрет, который вы где-то испытываете, это не от меня запрет. Вот серьезно, я не подписал ни одного закона, не издал ни одного закона, не написал ни одной жалобы, ни в одну там, ни в один надзорный орган, никогда. Ничего. Вообще, то есть я просто наблюдаю и говорю, у меня видится так. Все, ну так видится. Так, наша Минобороны сделала заявление, а турки что заявили официально, пишет Андрей Горячев. Они официально обратились к НАТО, они официально объявили сирийские подразделения врагами, ну то есть это вражеские цели, они это сделали официально вполне себе. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
А, доброе утро.
Да.
Правда, оно не очень доброе,
да.
Не очень.
Да.
Вот, спасибо, вы опередили всех, все там обсуждают, черти не что, а вы самые первые заявление передали. А я вот хотела по поводу оружия, никак невозможно понять. Мы супер-пупер продали...
С-400.
Турции продали самые хорошие свои новейшие вооружения, они каким-то образом оказываются все время у... боевиков.
Неправильно. Спасибо большое. Я понял вопрос. Значит, С-400 у боевиков не оказывалось точно. Турции мы продали и продаем, да, там С-400. Это немножечко не то оружие, о котором идет речь, когда, например, ну, там, сирийская армия при помощи российских ВКС отбивает ту или иную территорию и выжимает оттуда террористов. Там, кстати, очень хороший был материал. Сейчас я попытаюсь вспомнить, кто его делал. Кто же из товарищей там был? Могу ошибиться, но, по-моему, это были Анна Ньюс. Они снимали как раз-таки освобожденные территории вот здесь и сейчас, последние из освобожденных, вот, и показывали, какое там было оружие. Оружие там было итальянское, французское, американское, ну, понятно, натовское, короче, оружие там было. Турецкого очень много оружия, вот в тех местах, где на подходе к Идлибу освобождают, да, территорию, сирийские войска, турецкого очень много оружия. Вот. Ну, естественно, это не С-400. С-400 это слишком сложная такая система для того, чтобы она была в руках у... таких балбесов, как эти террористы. То есть С-400 им, конечно, не дадут. Потому что С-400, это значит, что террористы смогут уже сбивать самолеты, истребители и все что угодно. А если они могут сбивать самолеты, то они могут сбивать самолеты те, которые им хочется сбить, правильно? То есть террористов их используют как некую силу, но понимают, что это использование, оно до определенной степени только возможно. Потому что если завтра там научить террористов пользоваться С-400 и дать им С-400, вы понимаете, что будет. Они могут обратить эти С-400 против F-16 турецких, например. Всякое может быть. Они же тоже ребята такие, своевольные, у них там свои взгляды на жизнь, очень странные, искаженные, болезненные, но свои. Важно донести, что продавать оружие туркам можно, это не то же самое, что люди будут отдыхать в Турции, пишет Энди. Ну, давайте донесем это. Во-первых, это первый был мой вопрос, когда мы решили продавать С-400, опять же, к военным экспертам я обращался, я говорил, не понял. Вот турки недавно сбили наш самолет, да? А мы им сейчас продаем С-400. Зачем мы это делаем? На что ответ был получен примерно такой. А мы знаем, что делаем. Не надо об этом переживать. Окей. Все. То есть больше я информации не получил никакой. Но вот ответ был примерно такой. От людей, которые вроде бы разбираются. Они говорят, мы знаем, что делаем. Не надо об этом переживать. Все нормально. Можно туркам продавать С-400. Ну вот. Почему? А ответ примерно такой. Потому. Вот черт его знает, может быть, они очень много знают того, чего им нельзя рассказывать. Может быть, они просто делают вид, что они знают, что ну, что-то знают. Не знаю. Но говорят очень уверенно, и хочется им верить в этот момент, когда они это говорят. Может быть, вот они тренировались перед зеркалом. А может быть, и действительно, С-400 — это небольшая проблема для нас лично. Потому что мы же знаем это оружие. Мы же его, когда мы же его сделали, мы знаем его слабые и сильные стороны. Вероятно, нам есть чем его моментально подавить. Наверное, наверное. А может быть и нет. Но тогда мы, конечно, такие психи. То есть мы же понимали изначально. Я вам больше скажу, когда начиналась вся вот эта операция в Сирии, я разговаривал с очень серьезным одним человеком. Не то, что я разговаривал, я его слушал. Чтобы вы понимали серьезность всего человека этого, я его слушал. А не разговаривал с ним. Потому что разговаривать с ним, это уже значит, опасно. Скажешь еще что-то не то. То есть слушаешь просто. И, так скажем, был вот как раз вопрос по нашим союзникам в Сирии. Иран и Турция. И вот был вопрос такой, мол, ну у нас же вот эти союзники. На что был ответ, что, ну конечно, да, союзники. А дальше нечего рассказать. Но примерно было понятно по реакции, что Турция и Иран, они, конечно, ситуативно сейчас, в данный момент, и то не всегда, они как бы союзники. Но, и за этим но, огромное-огромное перечисление тех фактов, которые говорят совершенно обратное. Но мы сейчас как бы официально стоим на такой позиции, потому что она нам выгодна, поэтому. Ну, есть больше выгод с такой позиции, чем выгоды с прямой конфронтацией. Вот и все. То есть это такая история, настолько она сложная, настолько она многофакторная и настолько она, как бы вам сказать, циничная, что вот эти рассуждения из разряда «друг, враг, брат, не брат, предал, не предал» — это все нужно только для широкой общественности. Вот для широкой общественности все вот эти вещи, чтобы было примерно понятно. Эти наши друзья. А, так, хорошо. Потом ты говоришь, так, все, они перестали быть нашими друзьями, теперь наши враги. Ясно? Ясно. А, все понятно. Это для широкой общественности, это для масс, это для того, чтобы было легко объяснять. Одно слово, понятное, оно в голове у каждого есть, оно имеет определенную точную какую-то коннотацию, другого смысла у этого слова нет. Вкидывается это слово, все, сегодня это друг. А завтра может быть враг. А в среде там военнослужащих и так далее, у них вообще нет такого, друг-враг. Союзник, вот он уже и не союзник. На этом направлении он союзник, тут же в другом направлении он тебе враг. То есть это такой котел, в котором вот это все варево происходит, что понять его, не находясь там, невозможно. Ну, невозможно. Он вроде и друг, и не друг. И союзник, и не союзник. Здесь он с тобой террористов бьет, на другом направлении он террористов подгоняет, чтобы они били тебя. Вот и все. Вот он с тобой вроде бы освобождает Сирию от терроризма, но при этом отжимает тут же земли у Сирии, которые потом не собирается отдавать, и все это прекрасно понимают. Как это, например, сделала Турция? Отжимает земли, просто потихонечку отъедает. Вот, а потом говорит, а нет, мы не отдадим, мы сами здесь в Идлибе будем справляться с террористами. И говорят, справляйтесь быстрее, они из Идлиба идут на нас. Они на нашей территории, которую мы от них зачистили, выходят заново, они пытаются отбить дорогу, которую у них уже отбили. Они говорят, мы не можем их никак подавить, никак не получается. А потом оказывается, что в формированиях бандитских, террористических, которые наступают на эту дорогу М4, турецкие войска, но только никто об этом, естественно, не сказал через координационный центр, потому что сказать об этом через координационный центр значит следующее. Ты признаешь, что ты поддерживаешь террористов фактически оружием. Значит, этого никто не сказал, поэтому турецкие солдаты погибают. Сделать вид, что их там не было, невозможно. Ну, невозможно, потому что там и нашивки у них, и все, что угодно. Они вот, турецкие солдаты в турецкой форме. Их отдают. Что делать? Как? Информация растеклась уже. Что делать? Ну, по нам нанесли удар. Какой удар? Ну, что сказать? Да мы террористов поддерживали, по нам удар нанесли. Они будут так, они говорят. Нет, они говорят, по нам нанесли вероломный удар. Мы говорим, как вероломный, если вы с нами ВКонтакте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы постоянно с вами координируем передвижение ваших и наших войск. Откуда ваши здесь взялись, если их там быть не должно? И вы нам об этом не сказали. Откуда они там были? Вопрос. Ответа не будет. Ответ будет, мы уже консультируемся с Америкой, и нас поддерживает Америка. Все, ответа не будет, потому что ответ очевиден. И если этот ответ дать... Это признать, что ты поддерживаешь террористов. Никто и никогда не признает, что они поддерживают террористов. Такого быть не может в принципе. Потому что если только они это признают официально, они террористическое государство, и все. И дальше можно и их бомбить. Нет, это не так. Нет, это не так. Это не наша ошибка, это чья-то другая ошибка. Будут они говорить, конечно. Солдаты пешки, политики кидают в котел. Олдбой говорит, вот ж новость. Вот ж новость. Послушайте, как же называется песня? Black Sabbath группа, а песня называется War Pigs, да? Ну, переводить на русский не буду, но, в общем, там все в тексте описано красиво. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Станислав.
Да.
Я хотел просто как бы не то чтобы прокомментировать, а вспомнить по поводу того, что они же нам недавно, турки, перекрыли для военных кораблей проход. Вот, я так думаю, они заранее готовили там какую-то свою операцию. Только надеюсь, что это было известно там по специальным каналам, и мы подготовились как бы к этому, чтобы там еще и базу не потерять морскую.
Вряд ли мы ее можем потерять, но спасибо большое. Об этом говорят, что это очень опасно, что если мы ее потеряем и так далее. Переоценить значение этой базы практически, ну, это очень сложно, потому что она значит контроль Средиземноморья, вот все. Вот что значит эта база для нас. Если кто-то этого не понимал изначально, тот вообще не понимал, зачем и что мы делаем в Сирии. Если по-серьезному. То есть, кроме того, что есть цели побороть, естественно, террористов, есть еще и другие военные цели, геополитические цели. И одна из главнейших целей – это контроль Средиземноморья. И, естественно, это вот латакийская база военная. Ну, а если бы вдруг было ощущение, что мы просто так по приколу там тусуемся, то это неправильное ощущение у вас было, к сожалению. Вот, вынужден вас разочаровать. Вот, да. К сожалению, у нас люди, отвечающие за это направление, достаточно здравомыслящие. Да, да. Ну, в смысле, для вас, к сожалению, естественно. Для меня, к счастью, я в этом смысле радуюсь. Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» идут в Средиземное море к берегам Сирии, Черноморский флот, пишет Ильич. Ильич, откуда конкретная информация? Я просто, может быть, пропустил. Но если это так, то это очень интересно. Вот то, о чем я говорил. Как раз-таки «Калибры», да? Так, сейчас я быстренько перепроверю, где у нас есть информация подобного образа. Вы где взяли, Ильич? Скажите, пожалуйста. Минобороны России сообщает, ВКС не наносили удар. Да, это мы уже видели с вами. Это мы уже с вами видели. Ладно. А вот мне интересно, где вы взяли, вот, Ильич, вашу информацию. Так, Алишер мне тоже какую-то ссылку скидывает. Сейчас, Алишер, 5 секунд посмотрю. Так. Почему-то... это где-то в телеге, да? Это где-то в телеге. А можете текстом, Алишер, кинуть? Прям сразу мне в бот сюда текстом кинуть. Так, почему европейцы не моют руки и ходят дома в обуви, пишет Владимир. По-моему, американцы больше ходят в обуви. А нефть Воронную все так же вывозят через Турцию, Айрат? Ну, говорят специалисты, что да. Так, солдат. Да, Турция, как антибиотик, с одной стороны, помогает от бактерий, с другой, калечит организм. Ну, типа того. Типа того. Так Путин же сказал, что террористов там больше нет, мы их победили, пишет Борис. Борис, у вас очень странное восприятие ситуации в Сирии. Вот. Россия выдвинула фрегаты Черноморского флота с крылатыми ракетами «Калибр». Вот, мне скидывают еще одну ссылку. Ну, это, видимо, да, для возможной поддержки. С воздуха. Но мы калибрами вполне себе достанем. Причем калибрами можно достать даже с территории Каспия. А здесь как бы Средиземноморье и двигают. Все-таки все очень серьезно, да? Все очень серьезно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. А по поводу того, что вот, я думаю, Борису нужно пояснить. Он говорит, что террористов там больше нет. Основная сила террористическая уничтожена. И остался, по сути, уже теперь один очаг. Это вот этот Идлиб. Из-за него идет сейчас вся грызня. Потому что, по сути, его надо освободить от террористов. А должна этим вроде бы заниматься Турция. Турция этим не занимается, потому что у Турции есть свои геополитические интересы. Они хотят часть Сирии отжать под себя. Ну и так далее. Все то, что я говорил до этого, вот вам даст понимание ситуации. 9.30 новости. День 35 в Москве. Мы продолжаем обзор печати. Школа Старкова благодаря первому главреду АИФ попал в книгу Гиннесса. Это сегодня аргументы и факты пишут о себе. На обломках былого величия, как нам выиграть в гонке технологий, задаются вопросами авторы этого издания. Мы идем дальше. Вечерняя Москва. Образовательную программу для волонтеров «Включайся» организовали в Москве, и прием заявок на премию «Новатор Москвы» продлили до конца марта. Это два материала. Вечерней Москве читайте. Идлиба мир, Идлиба война. Турция легко развернула за помощью к НАТО против России. Об этом сегодня говорим весь день, об этом пишет «Коммерсант». Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я думаю, что, хотя давайте посмотрим. База ВВС «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в воздух поднимается F-15 ВВС США, в боевую готовность приведены батареи ПВО «Про Патриот», пишет Георгий. Да, похоже, мы от этой темы не сможем отойти с вами, просто потому что это невозможно, потому что она единственная сейчас действительно важная тема. Я имею в виду, что же у нас там происходит в Средиземноморье, что у нас происходит в Турции. Так, давайте посмотрим. Два фрегата Черноморского флота с калибрами на борту сейчас проходят проливы Босфора и Дарданелла и переходят из Черного в Средиземное море, где будут выполнять свои задачи. Правительство России решило временно остановить пропуск через границу России граждан Ирана. Распоряжение, но это связано с коронавирусом, если касается Ирана. Кабмин поручил МИД России временно приостановить оформление и выдачу виз гражданам Ирана. Да, это все связано с коронавирусом. Вы знаете, что там есть проблемы с коронавирусом, конкретно в Иране. Это начало чего-то большего или все устаканится, пишет харьковчанин. Неизвестно, харьковчанин, не могу ответить вам на этот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы единственное, что можем делать, наблюдать за тем, что сейчас происходит, и, соответственно, как-то фиксировать эти все вещи. Так, что еще? Подожди секунду, я хочу еще посмотреть. Правительство России в целях обеспечения безопасности. Но это все еще Иран. Это все еще Иран и по коронавирусу. Да, по коронавирусу вы видели новости, что он еще пока распространяется. И вот даже некоторые специалисты мировые говорят, что, возможно, ситуация все-таки дойдет до пандемии. Пока это не пандемия, не объявлена официально, во всяком случае, Всемирная организация здравоохранения. Но такое может случиться. Мы за этим наблюдаем. Что еще? Так, секунду. Могу дать вам статистику по коронавирусу в Европе. Посольство России в Риме предупредило россиян о направляющихся в Италию возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на COVID-19. Выявлен первый случай коронавируса в Литве. Пациент, заразившийся в итальянской Вероне, изолирован в больнице, сообщает местный Минздрав. В Испании заражены 25 человек, в Швейцарии число инфицированных возросло до 6, во Франции увеличилось вдвое до 38, в Швеции 7 заболевших, в Германии 44. Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения. Пациент прибыл из Испании. Первый случай заражения зафиксирован и в Северной Ирландии. Всего в Соединенном Королевстве инфицировано 16 человек. Общее число заболевших в мире 83 300 человек. Скончались 2858, выздоровели 36 545 человек выздоровели, да? Так, жители Сахалина приговорили к 2 годам тюрьмы за умышленное заражение школьницы ВИЧ. Это новости из России. 21-летний мужчина жил с 16-летней девушкой, о своем диагнозе ее не предупредил. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Там уточнили, что приговор жителю Корского пока не вступил в законную силу. 21, ей 16. Ну да, возраст согласия у нас 16, поэтому педофилию ему не, так скажем, не дадут эту статью. Турция всегда была геополитическим врагом России. Лапоть говорит, ну это тоже не новость. Что с рынками? Вчера уже все вниз. А что будет после Идлиба, пишет Ильич, неизвестный Ильич. Будем наблюдать за этим. Возможно, кто-то из экономистов наших сможет нам это все прокомментировать. Кто-то разбирающийся в экономике, кто-то следящий за рынками. Тогда наберите нам 7373948 и расскажите, если у вас есть что рассказать. Так, вооруженные силы Турции пока до 13 марта объявили зонами активного патрулирования своей боевой авиации районы страны, непосредственно прилегающие к зоне конфликта на севере. На северо-западе Сирии, ну, то есть как раз вот там возле Идлиба, да. На некоторых эшелонах указанных районов введен полный запрет полетов для летательных аппаратов, не принимающих участие в выяснении отношений с Асадом. То есть все очень и очень серьезно, да, они постоянно будут патрулировать там сейчас. Так, какие конкретно фрегаты направили наши в Средиземное море? Это адмирал Макаров и адмирал Григорович. И они как раз проходят сейчас турецкие проливы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Алексей Рулев. Как ни парадоксально, но проблемы с Турцией поддержат падающие цены на нефть из-за коронавируса, пишет Игорь В. Это его аналитика. Можете верить, можете не верить. Так уже и в Беларуси обнаружен коронавирус, пишет 72-й. А что удивительного, собственно? Ничего не будут, падают-то мировые рынки, Америка в минусе. Как там локальный конфликт на этом скажется, пишет АК. Ну, не такой уж он, возможно, и локальный АК, если вы обратите на это внимание. Да уж, что КПСС не могла наиграться за границами, что сегодняшние, да, забыли уже Великую Отечественную войну, и всяких коминтернов нет, чтобы так играться. Во-первых, нет слова «играться», да, есть только слово «играть», к сожалению для вас, Энди. А во-вторых, вам скажу следующую вещь. Если у кого-то и обвинять в воинственных настроениях и желании повоевать в целом за границами своей страны, то, наверное, не к нам нужно обращаться по этому поводу, а к другим совершенно странам. Мы вынуждены были вступить в эту, к сожалению, да, военную и геополитическую игру, как в ответ на то, что делали другие страны, в частности, Соединенные Штаты Америки. Вы знаете, что они себя абсолютно фривольно чувствовали на этой территории. Да и не только они, кстати. Потому что арабская весна, дело такое довольно известное, и понятно, с чего оно началось, и мы видели, как одна страна падает за другой, и мы видели непосредственное вмешательство зарубежных стран, стран НАТО, в дела суверенных государств, и мы видели, как лидеров этих суверенных государств убивают. Всего этого мы насмотрелись. Достаточно примера Ливии, я думаю, для того, чтобы понять, что да как устроено в западном мире, где, в общем-то, правят всем деньги. Ну, можно еще вспомните Ирак, конечно. Ну, так, на всякий случай. Да-да, и на Украине тоже мы не хотели, пишет Азев. Азев пишет, я знаю, просто это постоянный слушатель, постоянно, кстати, пишущий глупости. Он пишет якобы в саркастическом тоне. Ну, а объективно говоря, давайте говорить следующее. Если бы Украина была по отношению к России мирно настроенным государством, если бы речи не шло о Майдане, абсолютно антироссийском, с лозунгами «Кто не скачет, тот москаль» и «Москаляку на геляку», если бы националисты не взяли верх и не было бы необходимости, и не было бы желания, кстати, у Соединенных Штатов Америки свою военную базу разместить в Крыму, а это тоже, кстати, абсолютный факт, именно поэтому сейчас они в Очакове решают разместить свою военную базу, потому что в Крыму не удалось. Вот если бы вот этого всего не было, то и ничего, что происходит сейчас с Украиной, тоже бы не было. Это абсолютный очевидный факт. Продвижение НАТО на восток никто не отменял. К сожалению, некоторые политики, особо доверчивые в определенный момент, поверили в то, что НАТО умеет договариваться и можно с ними какие-то договоренности заключать. Но, как показывает практика, все их договоренности, они до определенного момента, конечно, работают, а потом они работать перестают. И та страна, которая доверилась в рамках этих договоренностей, становится жертвой этих договоренностей, потому что договоренности эти не соблюдаются. Вот и все. И никакой новинки в этом, собственно говоря, нет, и никаким глубоким аналитикам для того, чтобы это понять, не надо быть. Единственный вариант отрицать это, либо быть на зарплате у кого-то, либо быть идиотом. Выбирайте из двух вариантов, которые вам больше нравятся. Мне кажется, на зарплате звучит лучше, просто потому что это говорит о том, что вы человек умный, но говорите глупости за деньги. А если вы действительно говорите это от души, то тогда стоит задуматься. Хотя как задуматься, если вы не умеете задумываться? Например, как вариант. Житель Бердянска вызвал полицию, пожаловался на приехавших семейный быт, попросили поместить. Какая-то другая тема, спасибо большое. Тогда и надо было работать над своими коминтернами, пишет Энди. Как жалко, что не было ВКС, когда уничтожали Югославию, пишет Игорь В. Ну вот о уничтожении Югославии, о том, как страны НАТО отнеслись к этой стране, не принято говорить в кругах либеральной общественности, давайте будем говорить откровенно. Они почему-то делают вид, что этого то ли не было, то ли все правильно сделано, то ли еще что-то. Ну, почему-то они делают вид, что это нормально. Поминая о том, что вообще-то после Второй мировой войны были определены границы государств, и государства были неделимы, и ни в коем случае нельзя было вмешиваться в, так скажем, внутренние дела суверенных государств. Ну, ничего, Югославию разнесли в пух и прах, разорвали в клочья, в дым вообще. До сих пор эта территория вся, она пронизана проблемами, которые непонятно как решать. До сих пор. Ничего, никого это особенно не заботило, не беспокоило, и, в общем-то, никто не считал, что что-то он нарушает. Или, например, в обход Совета Безопасности ООН вести свои войска в какую-то страну суверенную, в которую вводить нельзя было. Так делали американцы, ссылаясь на некоторые, как это называется, пробирки, да, Колин Пауэлл, пробирка и то, что в этой пробирке. Якобы химоружие, которое, кстати, потом биологическое оружие, оно не было найдено. Кстати, напомню вам еще один важный момент. Они обвиняли в том, что у Башара Асада есть какое-то оружие. Потом под наблюдателями ОСХО, вместе с наблюдателями, под наблюдением, все это было уничтожено, в том числе под гарантией Российской Федерации. В том числе ОСХО потом подтвердили, что у Асада нет больше никакого химического оружия. Тем не менее, через некоторое время это не помешало рассказать западным как спецслужбам, так и журналистам, так и политикам, что у Асада все-таки есть химическое оружие, он его якобы где-то даже применяет, и снять прекрасное видео под руководством белых касок, да, о том, как они отмывают это химическое оружие с людей водой, что абсолютно, конечно, бред, и это понимает любой военнослужащий, который хоть раз слышал о том, что такое химическое реальное оружие военное и как оно действует. Водичкой ты там ничего не смоешь. И это уже давно раскрытые на весь мир фейки. Но есть люди, которые упорствуют в своей вот этой вот простоте и глупости и пытаются доказать обратное. Это невозможно доказать обратное просто потому, что это неправда, то, что вы пытаетесь доказать. А, так, какие проблемы в Югославии? Дороги прекрасные, все ухожено, пишет Юч. Да, только Югославии нет. А так-то, конечно, дороги прекрасные и все ухожено. Особенно вы, наверное, имеете в виду такие места, как Косово, да? Вот там, наверное, очень хорошие дороги и все ухожено. Мои друзья, этим летом без меня у меня не было возможности по объективным причинам, об этих причинах знают все, кто слушает нашу радиостанцию достаточно долго, поехали как раз-таки в Европу, и в определенный момент они решили ехать не западнее, а через Грецию проехать Балканы. Они проехали. Впечатление гнетущее. Сравнить это с Швейцарией, Австрией, Италией, Францией, Германией и даже Польшей просто невозможно. Просто невозможно. Вот впечатление от того, как они побывали на Балканах. Причем они прилетали не на самолете и не от аэропорта не ехали там 10 километров, и потом в отеле сидели. И проехали на машине. Есть фотографии. Ничего там хорошего не происходит в этом смысле. Да-да-да. Людям в бывшей Югославии вроде нормально живется, не возмущаются ведь, пишет Андрей. Ну, людям и в Японии нормально живется, в бывшей империи вообще-то. Сейчас они, конечно, не империя. В принципе, до определенного момента им нормально живется. Но потом почему-то какие-то люди выходят и протестуют против военной базы, например, натовской, американской, конкретно на Окинаве. Вот почему это, интересно, так происходит? Некоторым людям, например, в России современной живется довольно-таки неплохо, а некоторые, например, скорбят о том, что великое государство под названием Советский Союз было в определенный момент разрушено и, по сути, продано своими же людьми за кусок колбасы, там, за джинсы, за гамбургер. Некоторые по этому поводу горюют. Некоторые считают, что нам светили перспективы как минимум современного Китая. Но этих перспектив у нас теперь нет. Теперь у нас совершенно другая ситуация, потому что в определенный момент мы повелись, да? Вот, например, так. А так, в целом, что говорить, если так вот рассуждать, есть много разных государств, где люди себя чувствуют относительно неплохо, но только у них нет одного очень важного элемента государственности – независимости. А так, пожалуйста, вон, Северная Европа очень хорошо живет. В Прибалтике, в общем, неплохая жизнь. Единственное, что люди в основном уезжают жить либо в Россию, если русскоговорящие, если знают зарубежные языки, уезжают куда-нибудь в Западную Европу жить. Но только в своей стране они почему-то не живут, да, в основном. Ну, как-то так получилось. А так, в целом, я вот проезжал, например, по Прибалтике, неплохо, и дороги неплохие, и так приятно. Людей, правда, нет, но вот, в принципе, неплохо. Сейчас на Балканах будет жесть. Турция открыла свои границы в ЕС для беженцев, и они устремились на автобусах сначала в Грецию, оттуда уже поедут и в другие страны, пишет Ильич. Юч говорит, я не спорю, разворовали твари Югославии и сделали своим курортом европейцы. Но там неплохо, пишет Юч. Ну, смотря с чем сравнивать. Понимаете, Юч. Возможно, перспективы Югославии были совершенно другими. Это могло быть сильное государство, большое государство, относительно густонаселенное государство. Это могло быть государство, во многом определяющее политику в Европе. Сегодня такого государства нет. Те осколки этого государства, которое сегодня существует, на глобальную политику в Европе, естественно, никакого влияния не оказывают. Но если оказывают, то незначительное. Сегодня есть крупные игроки под названием Германия, есть Франция. Ну и если вы уж не сильно говноед, ну в смысле не вы конкретно, а вот я имею в виду тех людей, которые так говорят. Если вы не говноеды, то вы признаете, что и Россия — это часть Европы, и вот еще третье сильное государство в Европе — это Россия. Все, остальные государства можно, конечно, в какой-то мере перечислять, вот, но мы понимаем, что у них нет той степени независимости, которая есть хотя бы даже у Франции. Хотя бы даже у Франции или хотя бы даже у Германии. Уж тем более такой, какая есть у России. Наша проблема в нашей слабой экономике, наша проблема в нашей вот этой экономической необеспеченности. У нас, к сожалению, мало денег. У нас много ресурсов, но мало денег. Это такая большая проблема для России, всегдашняя. Поэтому мы и строим турецкие потоки, северные потоки, потому что нам нужно продать ресурсы, получить за это деньги. И, надеюсь, этими деньгами распорядиться с головой, а не построить себе особняки дополнительные по 5000 квадратных метров с золотыми унитазами, куда мы будем гадить и ждать конца света, да? Понимаете, о чем я говорю? Так, хотел брать дешевый билет ребенку с пересадкой в Стамбуле, передумал, пишет Ильич. В какой смысл в данном контексте вложен в слово говноед, пишет АГ. Непосредственный смысл. Вот есть такие говноеды АГ, которые, например, говорят, что там, Россия — это орда, это иго, это, значит, Россия не имеет никакого отношения к Европе, ну и так далее. Ну, это вот называется говноедством заниматься, вот я их называю говноедами. Вот. К ним, естественно, не относится Юч. Естественно, не относится. Вот. Но, тем не менее, вот такие люди есть. И вот Югославия могла бы быть сегодня достаточно сильным государством, но этого государства больше нет. То есть на практике реализована идея «разделяй и властвуй». И в этом смысле, конечно, современная Россия в тех границах, которые она есть, и с той военной мощью, которая у нас существует, это большая недоработка Запада. Они, видимо, ожидали, что мы и дальше будем разваливаться, мы не развалились до конца, и это большая печалька для них. Почему? Потому что мы лезем в Средиземное море, мы лезем, да, там, ну, Ближний Восток, я имею в виду, когда называю Средиземное море, мы лезем со своими взглядами куда-то туда, в Азию, мы вообще присутствуем где-то, где мы не должны, по их мнению, присутствовать, мы лезем в Венесуэлу, в общем, везде мешаем. Везде мешаем. А лучше бы, если бы не мешали. Лучше бы мы были как Югославия для них, нынешняя. Ну, вы понимаете, да? То есть мы были раздробленным государством, бывшим каким-то большим, когда-то. А ныне кучкой разных государств с внутренними этническими конфликтами постоянными, религиозными конфликтами постоянными. Ну, короче, какое-то такое вот раздробленное княжество. Вот, и никакой империи, и даже подобия ее, чтобы не было. Это был бы самый удобный вариант, самый лучший. Я думаю, что единственное, что нас спасло в определенный момент, это красная кнопка, которая у нас была, и поэтому мы не развалились до конца. Вот честно. Вот красная кнопка, ядерный чемоданчик. Ну и великий, могучий народ России. Многонациональный, естественно. Да, да. Что хорошего даст кошке возможность спорить и воевать со львами, пишет Александр. Что хорошего вы видите в том, что вы называете какие-то другие страны львами, а нас называете, например, кошкой? Вам это доставляет какое-то наслаждение, Александр? Какие львы? Где там львы? Объясните, пожалуйста. Вот сейчас посмотрим на практике, кто там лев, а кто не лев. Хан Касим говорит, если они говноеды, то тогда вы жополиз. Нет, это не так. Объясню почему. Потому что Россия это и есть Европа, элементарная вещь. Вы можете посмотреть, как Европа отделяется от Азии. Европа от Азии отделяется Уралом и Уральскими горами, да? Если вдруг вы находитесь в европейской части России, то да, вы в Европе. А если вы находитесь в, так скажем, в азиатской части России, да, в восточной части России, то вы, конечно же, не в Европе, вы в Азии в этот момент находитесь. Если вы, например, житель Оренбурга или какого-то другого города, стоящего на Урале, вы можете быть как в Европе, так и в Азии, смотря что вам больше нравится. Поэтому каждый человек, который говорит, что Россия не имеет отношения к Европе, и это не Европа, он, естественно, лгун, он идиот, он не знает географии, и он говноед. Потому что он свою тупую позицию пытается нести в массы, а позиция эта не имеет никакого отношения к реальности в принципе. Он просто таким образом хочет уязвить Россию. Но в определенный момент, кстати, Российскую империю называли еще и жандармом Европы, на всякий случай. И говорили, что без нашего ведома ни одна пушка не может выстрелить во всей Европе. Ну так, просто, чтобы вы имели в виду. Вот. И не зря же Петр I прорубал окно в Европу, так называемое. Называется этот город Санкт-Петербург. Немножечко напоминает имя Петра, да? Потому что Петербург. Если они львы, то мы амурские тигры, пишет Недобрый. Не очень хорошая аналогия, потому что амурские тигры все-таки вымирающий вид. Да при чем здесь география? Ментальность не европейская у нас, пишет Борис. Ментальность наша не сильно отличается, например, от ментальности тех же самых поляков, поэтому я не вижу никакой разницы между нами, например, и поляками, и поэтому я не вижу никакой разницы между нами там, и другими европейцами. Потом, если Балканы считать Европой, то, не знаю, сильно ли мы ментально отличаемся от сербов тех же самых. Поэтому, да нет. Да нет. У нас есть просто некоторые черты, которые не присущи другим государствам, а никогда не бывшим империями. Вот эти черты у нас есть. То есть вот этот имперский дух, он в нас присутствует, его никуда нельзя деть. Но и в поляках он присутствует, как бы вы не удивлялись этому. И в венграх он присутствует, потому что была когда-то Австро-Венгрия, и в австрияках тоже он присутствует, этот имперский дух. И будьте уверены, где-нибудь в Германии в людях тоже есть имперский дух. Великие, большие, серьезные государства некогда, они этим духом обладают. Некоторые маленькие государства, которые всегда были разменной монетой, и некоторые такой вот территории, через которую проходили большие сильные армии, они в этом смысле этого духа не имеют, они им не обладают, они этого ощущения никогда не испытывали по-настоящему, они всегда были под пятой чьей-то. Например, такая проблема происходила с той же самой Западной Украиной, вы это прекрасно знаете, поэтому они такие уязвленные, поэтому у них такое уязвленное ощущение мира, они абсолютно с оскорбленным самолюбием вечно живут. Вот. И поэтому они всех ненавидят. Поэтому украинский национализм — это национализм, направленный во все стороны, и ненависть ко всему вообще, что есть вокруг. Вот как-то так. Так, а в чем он имперский дух, День сурка? В ощущении того, что ты представитель великого государства, большого государства, вне зависимости от того, в каком состоянии это государство находится, представитель великого народа, побеждавшего в великих больших войнах, и это ощущение никуда невозможно деть. И даже те люди, которые пытаются всячески оболгать наш народ, оболгать нашу историю, оболгать наши победы, вот эти люди, они все равно не добиваются своего успеха, потому что у нас это в людях с кровью, да, вот, ну, абсолютно впитано с молоком матери в них. Они это все знают на подсознании. Вот, это вышибить невозможно. Мы прекрасно понимаем, что мы не какая-то там невнятная, непонятная, никому неизвестная страна, судьбу которой решали кто-то. Ну, кто-то когда-то решал извне, постоянно. Мы страна, которая сама за себя решает, мы такой народ. Жалко только, что нас мало. на данный момент. И жаль, что мы экономически слабы, но что поделать. Какие есть козыри, такими и пользуемся. Других у нас, к сожалению, нет. В этом смысле я считаю, что политикам российским и людям России, да, нужно быть откровеннее и, возможно, даже в некоторой степени циничнее. И говорить как есть. Вот и все. Так, все империи заканчиваются, пишет День Сурка. Да, поэтому Российской империи и нет. Мы сейчас, сейчас не империя, но, тем не менее, такое славное прошлое у нас есть, и мы можем им гордиться. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Москва.
Да.
Единственное, что я боюсь, тех же самых украинцев очень долго приучали... Ну, собственно говоря, с того момента, как развалил Советский Союз, их приучали, что Россия – это враг. Медленно, постепенно.
Да.
Их к этому приучили.
Я даже вас удивлю, некоторых людей, живущих в России, приучили к тому, что Россия – это враг. Они ненавидят Россию, живя в России, будучи русскими. Это полный идиотизм, но такое есть.
Согласен, согласен. Mm. Но сейчас Европу приучают к тому, что не Россия победила в войне.
Да.
И через какое-то поколение, если они будут продолжать это хотя бы в течение лет 15, я думаю, они приучат людей. Вот этого я боюсь.
Они уже давно это приучили, спасибо большое. Вы зря этого боитесь, потому что Европа и не считает, что Россия там что-то победила. Вообще, правду о войне Второй мировой знают два государства на данный момент. В этом смысле я эту мысль увидел у Кононенко. Вот, может, он слушает, Максим правильно сказал. Он говорит, только два государства способны оценить, так скажем, по-настоящему Вторую мировую войну. Только два государства по-настоящему пострадали от Второй мировой войны. Это Россия, ну, то бишь Советский Союз на тот момент, и это Германия. Все остальные, ну, присутствовали, так скажем, присутствовали. Это можно посмотреть хотя бы даже по военным потерям. Все остальные присутствовали. И поэтому, собственно, они и не понимают, что это такое. Немцы понимают, мы понимаем, все остальные не очень понимают. Интересную мысль высказал вот Максим, и мне кажется, эта мысль имеет некое, так скажем, основание, я имею некое основание полагать, что она правильная. Вот так вот. Я не буду утверждать, что оно так и есть, но я думаю, что это близко к правде. 10.00, новости, будем следить за ситуацией с Турцией, Сирией, потому что это очень важно. Следите, читайте новости, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.